Я вас категорически приветствую, Григорий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно не виделись.
Расскажите в двух словах, кто и что.
Не историк из Самары, специалист по голоду 21-23 годов и вообще по истории голодов в России и мире.
Угу.
Много лет собираю материалы, документы. Пишу докторскую. Наконец, в этом году, надеюсь, я ее защищу. Да. Выступаю на конференциях научных. И сегодня хотел поговорить о такой важной теме, вокруг которой особенно много складывается мифов.
Угу.
И очень часто она используется в пропаганде, в агитации. Это тема каннибализма на почве голода. Тема, я думаю, очень понятная, близка особенно ленинградцам.
У нас, да.
Петербуржцам, да. Да, которые тоже пережили такие ужасы. Но я хотел бы сразу сказать, что людоедство мы сразу представляем себе каких-то вот бандитов-людоедов с ножами. На самом деле нет. В основном это, как тогда называли, трупоедство. То есть люди едят умерших родственников, друзей, односельчан. И в таких масштабных голодах, которые охватывают миллионы людей, а они случались регулярно не только в России, но и в Европе, в мире, и сейчас вот в Африке, практика поедания людей – это практика выживания.
Ну, каким бы печальным это ни казалось.
Да. То есть, это нормальная практика выживания. У нас к поеданию человека человеком есть только вот морально-нравственные преграды. Очень сильные, да, преграды. Нам это претит. Для нас это ужасно. Но физиологически никаких препятствий у человека к этому нет. И действительно, вот это мясо, там, белок, он помогает человеку выжить, продержаться, дожить до нового урожая, дожить до помощи.
Ну, я бы сделал важное замечание, что если бы моральных ограничений не было, все бы спокойно ели друг друга. А миллион умерших от голода в городе Ленинграде говорит ровно о том, что они ели. То есть, это не массовое явление. Нет. И люди, ну, предпочитали
умереть от голода. Люди до конца сопротивляются,
да.
Вот. Но дело в том, что большие голода не такие. То есть, смотрите, в Ленинграде голод начался именно вот внезапно, вот с осады, да, разбомбили склады, взяли в блокаду. Он начался резко. Стихийные большие голода, они имеют под собой подоплеку, они долго готовятся. Это обязательно какая-то очень отсталая экономика.
Угу.
Череда бедствий, да, разрушение государственного аппарата. И люди уже несколько лет до этого живут в состоянии кризиса. Либо они очень бедные, нищие, да, постоянно недоедают. И когда начинается уже настоящий голод, это очень быстро отражается на их психике. И действительно очень быстро вот эти вот препоны исчезают. Ну и также люди совершенно здоровые, современные нам, также могут попасть в экстремальную ситуацию и могут, например, своим разумом дойти, что иначе не выжить. И я вот очень рекомендую, есть замечательный фильм «Живые». Он о спортсменах, регбистах, которые в 70-е годы потерпели авиакрушение в Андах. Их более года искали. И они начали поедать вот погибших товарищей. Потому что там мерзлота, угу. Хорошо все сохраняется.
Угу.
И они выжили.
Кошмар.
Да.
Как с этим жить-то потом?
Нормально вернулись к жизни. И фильм, на самом деле, он очень светлый. Он именно про силу духа человеческого. Про командную вот эту работу. Да, как они там искали эти обломки, обустраивали себе вот это жилище в разбитом самолете. Очень интересный. Да, и, повторюсь, он про силу духа и про победу над голодом, вот над предсмертью. Да, то есть, они и победили. Должны были погибнуть. Их несколько дней искали, но из-за бурана не нашли. И, вот, и они держались. Пока вот эта погода не пропадет. Почти год там провели. Фильм очень сильный, очень интересный. И вот эти ужасы там, кстати, они тоже они показаны как бы вот за кадром.
Угу.
Они не акцентируют внимание, да, вот на этой всей физиологии. Вот. Так что это вот пример выживаемости. Да, что делать? Человек уже погиб. Да, и как бы вот товарищ приносит пользу товарищу.
Бывает, как у уголовников, убежали вчетвером,
да.
Три матерых уголовника, а четвертого как это, за коровку его фраеришку взяли именно для того, чтобы по дороге зарезать и съесть. Такое у нас одобрение не вызывает, нет.
Если помню, даже термин был консервы, да, они как-то, по-моему, так называют.
Коровка.
Коровка, да. Ну, это вот продуманные, да, такие вот вещи. Ну, и потом многие вот такие вот рецидивисты, да, уголовники, это тоже люди немного с нарушенной психикой. Да. Да, их трудно назвать именно вот нормальными людьми, даже. Да. Их обычно называют там асоциальные, девиантные поведения. Да, то есть, это вот выпадающие из нормы. И, кстати, надо тоже сказать то, что маньяки, они все равно существуют и в современном мире, и примерно раз в год у нас все равно в статистике проскакивает, да, что вот кого-то убили и что-то там отрезали, съели. Хотя, казалось бы, никакого голода у нас сейчас нет.
Но у нас были какие-то дегенераты из этих, как его, сатанистов, там, я не знаю, они там жертвы приносили, мясо ели человечье, в холодильнике хранили, ну, всех изловили. Что-то у нас в городе с этим не так, в общем-то.
Ну, вот 2 года назад был прекрасный пример с украинским блогером, да, который залез в танк и с убитого срезал мясо, да, и на камеру ел, да, считая, что это русский танкист, а оказалось, что это украинец.
Оказался свой, но это характерно, да.
Да. Но опять же, это сразу понятно, что у человека что-то очень не в порядке с психикой. Потому что нормальный человек, естественно, никогда так не поступит. Да, повторюсь, нам это претит. Но есть культуры, и до сих пор существуют, для которых каннибализм совершенно нормальное явление. Например, ритуальный каннибализм. Угу. Знаю, что некоторые племена в Амазонии, если мне память не изменяет, Папуа Новой Гвинеи, они едят умерших родственников, это у них считается частью ритуала, как бы, и это считается нормальным абсолютно. И общество это нормально воспринимает. Ну, и в древности, вам подтвердит, думаю, Дробышевский, да, то, что наши предки совершенно нормально ели человечину. Да, и неандертальцы ели, и кроманьонцы ели. И есть прям прямые доказательства, угу, да, археологические такого явления.
Расколотые кости для высасывания мозгов.
Да. Вот. Но сейчас, естественно, повторюсь, да, это абсолютно ненормальное явление, не свойственно ни нашей культуре, ни нашей цивилизации, ни нашему обществу. Но когда случаются такие катастрофы, неизменно, да, появляется в статистике слово «людоедство». И когда начинают его изучать, его начинают уже дробить. Появляется людоедство, трупоедство. И, собственно, впервые в нашей стране систематически начали изучать людоедство на почве голода именно во время голода 21-23 годов. Почему? Потому что действительно властям было интересно, что происходит на местах, как это все развивается, как это все предупредить. И впервые начали стучаться именно в деревню. Все это происходит обычно в деревенской местности. А деревня, она всегда все-таки это закрытый свой мир от городских. И ни один нормальный деревенский житель, он не будет городскому корреспонденту рассказывать про своих соседей, да, что-то. Потому что корреспондент уедет, а он с ними останется. Yeah. Да, ну и вообще это обычно вот закрытый мир, да, они себя ощущают. Вот мы, да, есть городские.
Ну, там говорливость не приветствуется. Например, все живут в деревянных домах. Да. Спалить тебя дело 3 минут вообще. Следи за собой.
Ну, и опять же, да, учитывая то, что еще у нас кулаки в силе, да, держат деревню, и там это вторая реальная власть на деревне, ну, особо никто разговаривать-то и не будет. Угу. То есть, это надо именно ходить по домам, выявлять, выяснять. А, как мы знаем, советская власть как раз и начала стучаться к крестьянам, заставлять их что-то делать, да, менять жизнь, по-другому жить. И действительно интересовалась, чем и как они живут. Вот. И выяснилось то, что практики вот каннибализма, людоедства, они были вообще-то отработаны у крестьян. Они знали, что делать, что как делать. И, повторюсь, это все начало изучаться только в 21-м году. До этого у нас никто этим не занимался. Ну, во-первых, во время голодов в традиционной России у нас работали в основном земские общества, благотворительные общества. Они были, да, помощью для крестьян, они были чужими. Естественно, крестьяне с ними ничем таким не делились. Да. Просто приходили, получали у них пищу, паёк, какое-то там лечение. И сейчас, кстати, их громили. Да. Всякие слухи на почве голода ходили, что вот, может быть, это они нас там травят. Потому что с голодом всегда приходят эпидемии. Да. Громили вот врачей, кто приезжал, считали, что они травят колодцы там, и прочее, прочее.
Не только в деревнях. У нас тоже были холерные бунты, в рамках которых перво-наперво надо было убить всех врачей в городе Санкт-Петербурге. Вот.
Да, кстати. Дедушка Ленина, по-моему, матери пострадал. Вот. Если мне память не изменяет, он как раз там выпрыгивал в окно из больницы, когда его громили. Да. То есть, слухи на почве голода – это тоже большая беда. Они могут способствовать совершенно неадекватному поведению толпы. Их надо также пресекать. И вот в 21-м году, когда у нас разразился самый страшный наш голод, было, естественно, принято решение, что мы спасаемся все, да, надо всем помогать. Теперь сытый должен помогать голодному, Да, и начала собираться как раз большая статистика. И Ленин в 1921 году он как раз задумал создать институт изучения голода, который должен был собрать вот всю эту статистику, все эти материалы, и чтобы у нас уже в Советской России, потом в СССР, на научной основе изучали механизмы голодов, поведение людей во время голодов, для того, чтобы разработать эффективные превентивные меры. То есть, голод можно лечить быстро, да, но это реагирующие методы. Самое лучшее – это профилактика. Да,
не доводить.
Что для здоровья не доводить. Как не доводить, что именно предпринимать, да, а если случится, какие самые вот эффективные практики выживания. И, соответственно, пошли в деревню, стали собирать вот эти все материалы. И поэтому вот и пошел вот шквал сообщений о людоедах. То есть, это начали вскрывать, идти. И очень быстро сначала людоедами называли вообще всех, но очень быстро стали выделять трупоеды и людоеды.
То есть, одни едят умерших, а другие убивают живых в пищу.
И когда вы слышите вот о людоедстве на голоде, около 90% – это трупоед. Да, и большинство из них в статистику не попадает. Они попадали на начальном этапе, но очень быстро поняли, что с этим делать ничего нельзя. Что вы предъявите трупоеду? Статьи нет. Да? За то, что поедание своего умершего родственника. А в психушку вы его не потащите. Он, скорее всего, нормальный. Адекватно реагирует. Да? И поэтому на это очень быстро перестали закрывать глаза. Но их продолжали за ними наблюдение. Особенно следили за тем, как они выходят из состояния голода, когда помощь приходила. И действительно, если у человека не повреждена психика на почве голода, они совершенно нормально возвращались к жизни. И психика у них ставила такие барьеры определенные. Мы сейчас попозже дойдем, мы поговорим еще вот об интервью с ними. У них брали интервью, их опрашивали. Это были специальные комиссии, ездили по деревням и опрашивали людей, которые ели умерших родственников. И они совершенно типовые абсолютно там ответы, типовое поведение, типовые практики выживания. То есть, вот трупоедов самая большая вот масса. У меня была статья «Людоед обыкновенный» для журнала ЛГУ Ленинградского государственного университета, где я на основе материалов, архивных документов, описания вот, социального поведения, сборников статей того времени, я условно выделил всех вот людоедов, разделил, вернее, на три группы. Первая группа, она довольно малочисленная, я ее назвал те, кто поедает сами себя, ну, для простоты самоедением занимается. Здесь две неравные группы. В первую очередь, это женщины, у которых случается голодная истерика. Мужчины тоже подвержены истерикам, но у них проявляется по-другому. У женщин что происходит? Женщина сначала кусает себе губы, потом прокусывает их. Буквально съедает губы, ест заусенцы, рвет мышцы на руках зубами. И мечется по улице, она может напасть, может искусать. Самое опасное – это встреча с ребенком. То есть, она ребенку может очень искалечить, если даже не убить, но искалечить. Там глаза может
повредить.
Все, да. А что с ними делать, совершенно непонятно. То есть, ну, если она нападает на людей, ее заберут в участок, а дальше? Да, она неадекватная. В дома сумасшедших их не помещали, потому что туда помещали по циркуляру наркомздрава прямому только повредившихся рассудком людоедов-убийц. Вот их собирали, отвозили, изучали специально вот, в клиниках. Для таких вот истеричек не было ничего. Ну, вот есть типичное описание такой истерички. Это донесение властного совета. Села Старый Буян. Вчера, 3 декабря, в исполком Старобуянской волости с улицы бежала голодная женщина с искусанными руками и с нечеловеческим криком набросилась на заместителя председателя и искусала его. Это вот чиновничья бумажка. Шену, да, вот, о происшествии. Почему, они там пишут, почему они вовремя не отправили корреспонденцию. Вот такой инцидент. Ну, их забирали, да, запирали в камерах. Участки. Ну, там она гарантированно могла умереть, потому что там еды нет. А что с ней делать? Очень часто их убивали самосудом односельчане, если она калечила ребенка. И, собственно, мне кажется, вот здесь вот один из источников вот этих вот сказок про ведьм, да, одержимых. Потому что в Европе средневековой это тоже была обычная картина, особенно вот страшный голод XI века в Бургундии. Там такие случаи массово описаны. Угу. Вот именно таких вот женских помешательств. Я повторюсь, что мужчины тоже сходят с ума, не реже, чем женщины, но они сходят по-другому, они вот так себя не ведут. Это вот почему-то типично такая вот женская черта. Ну, и самое страшное явление на голоде, вот страшнее мы уже не будем ни о чем говорить, это вот самое страшное, постараюсь максимально кратко, сжато об этом сказать, это дети, зона риска от 3 примерно лет до 7-8. В деревнях очень часто иностранный наблюдатель и наши, кто приезжал впервые, не понимали, что это. Считали, что это за дикость. Когда ехали к деревне, видели у дороги большое количество детей со связанными за спиной руками. Они пищали, просили милостыню. Почему связанные руки? Ребенок от голода начинает тоже есть заусенцы. Сначала больно, потом нормально. Сосут кровь. И потом начинают перекусывать косточки фаланги пальцев, потому что они у них еще нежные, не сформировавшиеся окончательно. А зубы уже есть. И появляется такое остервенение, когда вот они прокусывают, и ребенок может съесть себе фаланги пальцев. И, естественно, после этого какой он работник на селе? Если ребенку руки развязать, он немедленно начинает грызть пальцы. Это беда, если ему ничего не дать. Поэтому крестьяне им связывали руки, выставляли на дорогу, и вот они там пищали, просили милостыню проезжих. И, естественно, многие там умирали. Это вот самая страшная картина, которую могли вот описать. Она встречается, и вот, если мне память не изменяет, один из американских работников ФАРа, он даже уехал лечить нервную болезнь из-за этого, когда это увидел. И для таких детей еще начинали создавать специальные госпитали. Вот, например, в Самаре у нас был специальный госпиталь для таких именно детей, кто съел себе пальцы. Они могут умереть от заражения крови, во-первых, это быстро, да, а во-вторых, с ними надо что-то делать, как-то их возвращать к жизни. И вот, кстати, эту вот больницу содержала Компартия Аргентины. Это помощь, да, международная нам. Но, повторюсь, вот таких вот случаев, их также меньшинство в общем потоке. Их отмечали, но что с этим делать, никто не знал и не понимал. Да, то есть, когда это уже происходит. Ну, естественно, помогает быстрая доставка пищи, продовольствия. И, кстати, да, вообще тоже вот был разослан специальный циркуляр по всем губерниям. Когда отмечался вот всплеск людоедства, трупоедства, необходимо было немедленно вот в этот район усиленно направлять все продовольствие за счет других, чтобы ну, быстрее все это потушить. Да? Основная группа – трупоеды. Здесь два вида, также, подвида вернее. Это уже люди с ума сошедшие, спятившие. Они, как правило, не выживают. Потому что они не обрабатывают мясо, могут, да, также умирают от заражения, они все больные. Они занимаются вот похищением там, трупов из мертвецких. А самая большая группа – это люди, у которых умерли родственники в доме. Семьи-то большие, крестьянские, живут все вместе. И они их съели. И вот эти люди, они чаще всего и выживали. Получили белок, организм получил белок. Вот. У них обычно один, максимум два эпизода. Да? И у них потом психика ставит барьеры. Но, например, если они съели ребенка, они никогда не назовут его сына или дочку. Они будут говорить, вот у нас жила девочка. Да, и вот как-то у нас есть защитные организмы, да, и они это вот ставят барьер. Первое время их также пытались изолировать. Тащить их в психушку куда-то на обследование. Но очень быстро это прекратили. Просто старались именно вот в эти районы и завозить как можно больше продовольствия за счет других. Да, там другие поголодают, а тут у людей совсем беда. Надо вот вести им. Ну, и отдельная да, группа – это именно людоеды-убийцы. И здесь также она совершенно неравная. Основная масса людоеды-убийцы – это бытовое что-то. То есть, не специальная преступная группа. Бабка долго помирала, не вытерпели, задушили, съели. Беженец остановился переночевать, а еды нет. Да. Да, чужой человек, как бы его не жалко, убили, съели. Это вот большинство из людоедов-убийц. Причем вот такие случаи выявляли только по доносу соседей, потому что иначе никак. А таких, да, доносов было мало. Надо было специально выявлять.
Сами такие, да. Да. Что писать? Вот. А ну, как они первые на нас напишут.
Да. И вот те, кто непосредственно попадал в статистику, по кому есть наиболее полная статистика, это людоеды-убийцы, которые специально охотились на людей, да, с целью их убийства и поедания. И повторюсь, таких людей всегда меньшинство. А, да, это либо маньяк, либо это банда уголовников, которая таким способом, да, зарабатывает. А, и убивают они не вот первовстречных, поперечных, они выслеживают детей, естественно.
Как слабых, не могущих оказаться.
И слабых, да, и как бы мясо нежное, да, считается у них. А, действуют они всегда где-то на отшибе, это всегда какой-то отдаленный хутор, потому что в деревне это очень быстро вычисляется. Да, дым из трубы, запах, пропажа ребенка, там нельзя это спрятать, невозможно спрятаться. А, либо это в городе, да, где-то, где много людей, да, вот эти муравейники, там как-то это можно. Но в сельской местности это всегда какой-то хутор отдаленный. Ну,
в городе тоже, извините, да, за цинизм. В наших коммунальных квартирах, если ты начнешь жарить котлеты, грубо говоря, сейчас, там весь дом в курсе, что на этом этаже происходит, да, не спрячешь.
Вот. Но все равно в городе намного больше возможностей спрятаться. Да, сейчас те же гаражи, там еще что-то, как маньяки и действуют.
Да.
А на селе это всегда какой-то вот отдаленный хутор. И вот об этом всегда поступали сигналы, естественно. Поэтому вот эти банды, они охотились либо за детьми. Самые идеальные для них жертвы – это беженцы. Их огромное количество ходило неучтенных. Именно вот это толпы под влиянием слухов, да, снимались, ходили через поля. Но опытные банды за ними не охотились, потому что, скорее всего, они все больные беженцы. И там сам быстро умрешь.
Угу. Да, тоже, между прочим, опыт нужен какой-никакой. С кем-то уже такое произошло, и мы так делать не будем.
Да, то есть, повторюсь, да, именно наблюдали то, что опытно поступали-то.
Угу.
По детям, да, моментально тревога, пропажа ребенка, выброс мяса на рынок, то, что очень часто вот такие банды, они сначала свой голод утоляли, потом начинали охотиться, и вот... А мясо постоянно, кстати, поступало на рынок, потому что не выдерживали, резали лошадь, последнюю корову резали, ну, куда деваться от голода, и пытались продать мясо за какую-то крупу, да, там, за зерно, чтобы что-то себе сварить. Вот. И вот выбрасывали мясо и сопоставляли, отправляли милиционеров задерживать.
А крестьянин, он способен был понять, что, ну, это вот типа как сейчас, когда кроликов продают, то у них с лапок задних шкуру не снимают, что ты видишь, что это кроличьи лапки, а не кот. А так крестьянин отличал, нет, здесь типа говядина, это человечина.
Нет, после длительной голодовки нет. Уже все равно, что есть.
А по виду, они уже, когда, да, продают, нет?
Ну, тоже продавали не вот, да, там нога лежит, рука. Да, они рубили мясо, либо там фарш делали. А чаще всего вообще там пытались как-то типа лепешка из него делать, что-то такое вот продавать. Невозможно понять. Поэтому, кстати, вот тоже большой миф, да, когда там вот пишут, что вот мясо человека похоже, например, на свинину, там, да, или там, не знаю, на курятину какую-то. Нет.
В смысле, на вкус?
Да. Да. А вот людоеды опрошенные, когда их спрашивали, да, ты вкус какой-то испытывал, они всегда называли то мясо, о котором мечтали. То есть, когда вот голод, все, они грезят, да, о еде. И вот он себе представляет, например, ну, говядину, да, и вот это мясо он будет с ним ассоциировать.
Угу.
Там, свинину он представляет себе, он будет ассоциироваться с свининой.
Ну, вообще, сильно голодного про вкусы, да, спрашивать бесполезно.
Да.
Это еда,
есть,
в первую очередь.
Да, нет никакого такого, да, вот именно, вот, чтобы все говорили вот так.
Угу, угу.
Все называли по-разному. А вот этих людоедов-убийц, их задерживали. Причем милиционеры ходили на такие задержания в одиночку часто. У нас страшный дефицит кадров в милиции. А платят мало, выживая на скудный паёк. А при этом страшный, да, бандитизм.
Опасно.
На милиционеров нападали, чтобы завладеть оружием, и в милицию шли только вот отчаянно храбрые люди. Причем в то время, вплоть до середины 20-х, я вот, кстати, не знаю, когда ушла эта графа, реально увольняли из милиции за трусость.
Ничего себе.
Была такая графа, и причем это публиковали в газетах.
Угу.
Регулярно проходили чистки милиции, раз в год примерно. И прямо в статье в газетах, в областных, публиковали, сколько за кого, за что отчислили. Там за взятничество, за пьянство и довольно-таки высокий процент именно за трусость.
Будь ты проклят, ты всех нас предал.
Да. Ну, вот в городе, да, дворник засвистел ночью.
Угу, угу.
темнота кромешная. Ты должен бежать.
Надо бежать, да.
А ты вот постовой, да? Ты же не знаешь, кто там, что происходит, сколько их там.
Может, у тебя один наган. Может, он специально свистит, чтобы наган отнять.
А может да, это не может, он свистит. У дворника отобрали свисток, да, да, и ты в засаду бежишь. А ты должен. Вот. Не побежал. Вот такие случаи разбирались, и действительно людей увольняли. Несмотря на острый дефицит кадров.
Ну, лучше никаких, чем таких кадров.
Да. И вот милиционеры в одиночку ходили. Вот, и тоже остались их отчеты, как вот они приходили. Иногда на них нападали. Да. Они убивали кого-то там. Брали, допрашивали. Вот. И вот с ними, да, поступали. Людоед-убийца, которого признавали нормальным, он и шел по статье убийства.
Угу. Ну, как и сейчас, собственно
да. говоря. Да. А если его признавали, что рассудок повредился, в каждой губернии голодающей специально были отведены клиники психиатрические именно вот для людоедов-убийц. Их туда отправляли под наблюдение и изучение врачей, да, вот их особенности психики. Это тоже был специальный циркуляр Наркомздрава, как поступать именно вот с ними. Постоянно власти запрашивали, что надо делать с трупоедами, но ответа не было такого. Да, вот. Ну, беда. Вот. Пресечь как? Только завозом продовольствия. Которого мало, которого нет. Но вот всегда старались. То есть, вот волость сигнализирует у нас массовые случаи. Вот туда в первую очередь ехать, везти, пытаться что-то дать людям. Да, вывести. Ну, и как они выходили из этого состояния? С весны 22 года начинают ездить комиссии специальные. Там входили врачи. Обязательно входил кто-то от власти, местный, уездный. Вот. И иногда туда присылали журналистов, вот, которые умели разговорить, да, вот, интервью брать у человека. И вот типичное хочу привести интервью с трупоедом, который ел у своих умерших родственников. Оно типовое совершенно. В интервью там указана была фамилия, адрес. Она же тогда вот как-то не думали об этом, что могут, да, потом родственники там спустя десятилетия.
По всей видимости, это что-то для служебного пользования, я так подозреваю, а не для печати в газетах и журналах.
Ну, вот, к слову сказать, наши вот украинские теперь уже не друзья, когда публикуют документы о голоде на Украине в 30-е годы, там тоже случались случаи людоедства. Причем сразу скажу, что голод случился не только на Украине, а и в Поволжье, и на Кавказе. Он охватил, да, огромное пространство, и Украина была только частью этого большого голода. Но это отдельно, мы не будем говорить эту тему. Вот на Украине почему-то в последнее время принято публиковать такие документы без купюр. Они прям публикуют имена, фамилии и публикуют физиологические подробности. Как разделывали, как ели, да, вот это все.
Я подозреваю, извините, перебью, что это сводится к тому, что голод-то, естественно, организовали москали. Это очевидно совершенно. Для чего? Для того, чтобы уничтожить добрый украинский народ.
Трудолюбивый.
Трудолюбивый, да. И вот посмотрите, до чего москали людей довели. Это вот такие цели.
Вот они публикуют без купюр. А вот если вы возьмете наши, запросите в архивах наши документы. У нас даже бывают выставки по голоду, наши архивы проводят специально. Угу. Да? Всегда будут заклеены листочками у нас фамилии, имена людей, потому что родственники живы.
Естественно.
Да, и
типа я не отвечаю за то, да, что было там в 30-х годах. А твой дедушка-то вон чего. Нет.
Вот. И у нас всегда заклеены вот эти подробности физиологические.
Приведу вам хороший пример. Когда-то не так давно, в исторической перспективе, там, 90-е годы, в замечательной демократической стране Швеция, там, если суд, а нам с вами интересно, суд в Стокгольме, а мы с вами проживаем в каком-нибудь, там, я не знаю, в другом месте Швеции, а нам интересно, что там происходит. Мы с вами можем написать письма в шведский суд, чтобы нам прислали материалы суда. Мы ознакомимся, как подобает добропорядочным шведским гражданам. У них там это, да, вещи странные бывают. Они же все добрые христиане, например. И если я живу в шведском домике, то у меня в домике есть окно. И вот вечер, окно обязательно, занавески должны быть открыты. Я, папа, сижу в кресле, читаю газету, мама сидит рядом, вяжет, дети играют на ковре. И любой проходящий мимо видит, как живет эта замечательная шведская семья. Что там творится в соседних помещениях, где никто не видит, а вот это провоцирует, так сказать, что-то я прячу тут, и что-то нехорошее у меня происходит. Ну, вот эти добрые христиане... Пришлите ко мне материалы следствия. И, короче, прекратилось это только когда дела по изнасилованиям, адским каким-то глумлениям, которые принялись записывать на видео, а суд размножал все это, все эти кассеты, и рассылал так называемым добрым христианам, которые, ну, а зачем тебе вот это, поделись, пожалуйста, вот это вот педофилия, жестокие какие-то убийства, изнасилования, это тебе зачем, хотелось бы узнать. Я жестко уверен в том, что если подобное начать публиковать, то это сразу сформирует общности людей достаточно оригинально устроенных, которые, ну, они с этого живут, как вампиры, им это надо.
Это вообще еще свойство обобщать так людей, точно. Да, когда они узнают что-то. И вот если сказать, что вот в Швеции, да, едят людей,
да.
Мы сразу будем представлять, что все шведы едят
конечно,
людей, например. Да?
Конечно, да.
Совершенно верно.
Это как раз вчера, извините, уж совсем, да. Так сказать, не это, не навеяло, так сказать, книжка про русские бани, что все заезжающие иностранцы, первое, что они, русские, все время ходят в бани, а там, приготовьтесь, нет разделения на женское и мужское. Чем они там занимаются? Хотя никто там этим есть ли? Есть, но в целом никто этим не занимается. Это просто так принято. Это потому, что они все время бухают, у них невероятный разврат, скотство, и вообще они не совсем люди. Это не так, друзья.
Опять же, да, от обобщения, да, вот через призму своего восприятия.
Ну, так,
оно это так и работает.
Да. Это я считаю, вот я все-таки настаиваю. Это знаете, когда появился ИГИЛ, запрещенный на территории Российской Федерации, когда принялись показывать всякие видосы, снятые там в ХД, правильно поставленный свет, 20 человек стоит на коленях в каких-то этих оранжевых комбинезонах, а мы от одного к другому переходим и высокохудожественно перерезаем горло, текут реки крови, а это у нас высокохудожественно. Это зачем? Скажите, пожалуйста, ну, по-моему, с единственной целью расчеловечить всех вообще. Именно. Жизнь человечья не имеет вообще никакой цены. Хочу сожрать – сожру, хочу убить – убью. Нельзя такое. Я бы вот полностью с нашими согласен. В открытый доступ я бы ничего подобного не положил. Нормальному человеку это вообще не надо знать. А организовывать объединение ненормальных на почве публикации – это вообще ни к чему. Извините, перебил.
Совершенно согласен. Да, то есть... Для нормального человека достаточно просто упоминания о том, что вот доходило до каннибализма, чтобы понять весь ужас. А описывать подробно этот ужас... Этим, да, занимаются ученые, которые изучают, да, что там происходит, как это происходит. Это важно, да, для понимания.
Да.
А вот такие вещи, они, конечно, не должны покидать пределы научных публикаций. То есть, эти вот вещи не для какой-то массовой печати. Мы сегодня с вами о них говорим, да, но вот в плане как раз мифологизации этой проблемы. Естественно, вот я очень многие подробности здесь опускаю и не буду о них говорить.
Угу.
Да, мы просто рассматриваем как явление, да, какими бывают эти каннибалы. Мы, собственно, с вами почти все группы обсудили. И я просто сейчас хочу показать, да, то, что вот, именно трупоеды, то есть 90% всех людоедов на почве голода, если они приступили к этому до того, как пошли необратимые изменения в психике, они нормально возвращались к жизни, нормально снова к ней адаптировались. Если там жива была жена, могли снова делать детей, да, семьи жить.
Угу.
Вот, то есть, это явление было на самом деле таким стабильным для регионов, которые были подвержены голодам. А голодам у нас стабильно подвергалось все Поволжье, вот, начиная с 70-х годов 19 века.
Еще обалдеть, река течет, да. Земля отличная, погода хорошая.
Это то же самое было и в Европе до 19 века. Да, все происходило. Поэтому здесь как к этому относиться? Да, это ужасное явление, но вот это трупоедство, оно было обыденной такой практикой выживания. То есть, люди выживали.
Угу.
И я к чему подвожу? Осуждать трупоедов, ну, это неэтично. И считаю аморально. Да, они никого не убивали, они не совершали преступлений, они боролись за свою жизнь. И, поверьте, им было нелегко, да, все это делалось. А кто достоин осуждения? Это вот именно людоеды-убийцы, маньяки, которые ставили это вот либо из удовольствия это вообще делали маниакального, либо в корыстных целях, да, поживиться. Mm-hmm. Вот это понятно. И здесь, вот я повторюсь, есть самая такая большая статистика. Их ловили, их сажали, их определяли в дома сумасшедших изучать, да. Примерно на каждую вот такую губернию голодающую таких случаев приходилось от 100 до 200 за время голода. Это очень много по нормальному времени, да? 100 случаев людоедства на область за год. Вот. Но в условиях, когда у вас голодают десятки миллионов людей...
Это вы просто еще чего-то не знаете.
Да, да. Когда все развалено, да, фактически страну строят вот с нуля. Мы достигли самого дна в 21 году. Вот. Это, повторюсь, небольшой процент на общем фоне. Ну и вернемся, да, вот к трупоеду. Интервью приведу с ним.
Это именно интервью или протокол допроса?
Это интервью, их не называли протокол допроса, когда обвиняется в чем-то.
Да, да.
Вы как, да, служащие бывшие, да, да, вы знаете, что да, должно быть основание, должна быть статья. Статьи нет. Да. Поэтому это было именно интервью-опрос. Но обязательно они не могли от него отвертеться. Да. Приходил представитель волосполкома. Он уже знал, где в каких домах ели. Вот. Надо было отвечать на вопросы, поставленные. Повторюсь, это делалось для будущего института голода. Но, увы, к сожалению, когда Ленин заболел в 23-м году, он уже не управлял государством, эту идею как-то вот похерили. И институт голода не был создан в СССР. Вот описание. Интервью записывал журналист. Потом оно было опубликовано в Самарской книге о голоде. На печи лежит мужчина, лет 35. Желтое, не опухшее, грязное от небритья лицо не кажется ненормальным. Невозможно усмотреть на лице глубокой борозды голодной муки. Лицо, как лицо, усталое, худое. Член комитета обращается к нему. «Ты, Павел», там была фамилия, я опускаю. «Молодец, поправился. Вид у тебя хороший». «Ноги еще слабые, хожу плохо, лежу больше», – отвечает Павел. «Спасибо, паек выдают». После некоторой паузы один из членов комитета попросил: «Расскажи, Павел, как ты ел человеческое мясо?» Павел совершенно спокойно отнесся к просьбе, только поднял руку, чтобы сморкнуться. «Скрывать нечего, ел. Один раз мать дала попробовать. Откуда принесла, не знаю. Пробовал, есть можно. А тут младшая девочка померла». Повторюсь, это да.
Дочь.
Не называют,
да,
они.
Да, да, да.
Девочка-мальчик.
Да.
«Мать сварила, съели. Жена заболела тифом и умерла. Но мы сытые были, удержались и похоронили». То есть, у человека, да, идет борьба, он понимает.
Да, да, да.
«Брат покойный со мной тогда жил. Как кончилась мать, не втерпешь стало. Жевать нечего, хоть головой об стену бейся. Ели труп матери. Резали маленькими кусочками, порциями, чтобы надольше хватило. Дело прошлое. А скажу, что уж очень нехорошо было. Нутро щемило. А куда кости дели? Попрятали? Зачем прятать? Мы же не убийцы. Вон в углу в тряпье валяются маслы. Посмотрите. Все хочу убрать, да ноги не ходят. Девочкины маслы-то. Правда, когда развернули тряпье, то в рваном мешке обнажили разрубленные человеческие кости. Неужели не волнует хранить в доме кости своего ребенка? Чего уж тут? Встану, выброшу. Отворачивается Павел».
Ну, ему худо, наверное.
Да. Ну, это, да, вот журналист обработал. Обычные опросы, они были сушены, естественно, конечно, вопрос-ответ.
Ага.
И подробно опрашивали, как именно готовил мясо. Мы это опустим, да, вот это совсем ужас. Но хочу также обратить внимание, в сети довольно много гуляет фотографий с того голода, фотографий людоедов. Если вы забьете в поисковую строку «людоеды на почве голода», да, вы их увидите. Это всегда людоеды-убийцы. Их фотографировали, да, для дела. И всегда их фотографировали с вещдоками. Конкретно, да, найденное у них мясо. Вот оно обычно вот перед ними лежит. Там есть деталь такая очень важная. Это голова. Голова в запасах у людоеда свидетельствует о том, что это рецидивист. Потому что в первую очередь старались съесть мозг. Почему? Зубы расшатаны, скорее всего, у людей цинга. есть твердое трудно, а мозг, он проще готовится, да, его мягче, проще есть. И потом вот людоеды-убийцы, которых опрашивали, они говорили, что мозг самый вкусный в человеке. И они оставляли как раз как заначку. Голову. Потом уже. И это показатель того, что перед нами не просто случайно людоеды вот поехали крышей от голода, убили кого-то. Нет. Это именно людоеды-убийцы серийные. Там вот есть фотографии, где там одни женщины, например, да, женщина, семья, вот они вот людоедки. Uh-huh. Они были именно серийными убийцами, это маньяки, то есть это вот уже все, они за гранью. Либо это чистые уголовники там тоже есть, да, вот. Они понимают, и вот это могут, например, продать настоящему там, поехавшему людоеду, там он им за это все отдаст. Да. То есть голова – это вот такой признак, что uh-huh. перед нами именно серийный убийца, и очень жесткий. И еще обращаю внимание, очень часто подписи к этим фотографиям ставились в близкой нам стране, на Украине. И очень часто вы можете увидеть, что там подпись, что это голод на Украине 30-х годов. Угу. Нет. От того голода вообще не осталось фотографии. Его не фотографировали, голод 30-х годов.
На Украине?
Да? Вообще нигде.
А-а-а.
Да. Он не подлежал разглашению. Почему? Собственно, зачем нужны фотографии ужасов на голоде? В 20-е годы их делали специально, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме голодающих. У страны не было ресурсов, страна находилась в экономической блокаде, нам требовалось получить помощь. Мы специально фотографировали эти ужасы. Их снимали. Их снимали иностранные экспедиции помощи, которые здесь работали для своих отчетов. Угу. Да, показывали. Голод 30-х годов – это было внутреннее дело СССР, с которым СССР сам справился. Быстро, за год. Да, справились. Увидели проблему, исправили. И этот голод приходился как раз на рассвет комсомольских строек, индустриализации, страна на подъеме.
А да. Тут у вас людоеды.
Да. И, естественно, это все не пропускали ни в печать, сразу стали секретить. Угу. И никаких фотографий нет. Я вам даже скажу больше. Вот историки Голодомора на Украине, которые продвигают эту тему, они располагают всего двумя или тремя фотографиями, очень мутными, сделанными австрийским консулом в Харькове.
Однако.
И там на фотографиях просто улицы, и кто-то лежит там на улице. Все. У них больше ничего нет, абсолютно ничего. Все фотографии в сети – это именно вот голодных ужасов, людоедов – это фотографии голода в Поволжье 21-23 годов и никакие другие. Ну, и довольно часто они, да, доходят до абсурда, наши теперь не братья, они иногда еще и берут фотографии из голода в Индии. Да, где там совсем уже вот скелетированные дистрофики, да, да, несчастные.
В Бенгалии.
Да, они их также иногда пытаются вот выдавать за голодомор. Ага. У них нет никакого фотоматериала. Ну, просто потому, что его не существует, его не делали.
Угу. Если делали, то пресекали.
Вот. Ну, и опять же, знаете, фотоаппарат в то время – это большая редкость. Тем более на селе. Угу. Да, фотолюбителей там не было. Это все фотографировать. Вот. Поэтому их нет, этих фотографий. И им приходится пользоваться фотографиями 20-х годов, да, для своих историй. Но надо знать, что вот это фотографии именно голода 21-23 годов.
Ну, это же как обычно. Если такое рассказать и показать пальцем, сразу пропадает доверие ко всему остальному. Если ты тут врешь. Может, и во всем остальном врешь. Ну, это характерно для небратьев. Да.
Увы, да, теперь небратьев, да. Хотя это была, повторюсь, это была общая трагедия всего народа. И украинского, и русского, и татарского, и казахского,
да.
Кавказских народов. Вот эти страшные голода. И которые как раз и прекратились уже как раз становлением и укреплением советской власти. Вот 30-е годы – это вот последний такой большой голод. Был еще голод послевоенный, 46-47 годов. Он был связан как с аномальной так же засухой, так и с разрухой послевоенной. И здесь также просто язык ни у кого не повернется обвинять, да, советские власти, да, в таком голоде. Разрух. Вот. Это был последний голод. Неурожаи в СССР случались регулярно, засухи случались.
Как у всех.
Да. Вот в 80-х годах были засухи, в 70-х годах были засухи. Причем, если память не изменяет, засуха 1970 года, она по объему, масштабу была... больше, чем засуха 1891 года, самого масштабного голода Российской империи. Да? Но голод это не привело, да, государство справлялось.
Меня в 69-м году с Украины, где я родился, привезли в город Ленинград. На Украине было тепло и хорошо. В Ленинграде вовсе не так. Так вот, начало 70-х, там такие засухи были, когда земля трескалась вот натурально, как эти такыры в пустыне, где там вот такие вот трещины в ладонь толщиной руку пропихнуть можно. То есть, это даже на бытовом уровне было заметно, что уж говорить про сельское хозяйство. Я только сейчас такое вижу. Сейчас климат сильно меняется. Я внезапно узнал, что в Ленинградской области надо поливать траву, иначе все не огород, а траву.
Бывает. Дефицит с дождями начался?
Да, нету ничего. Просто трава, чтобы росла на участке, ее надо поливать.
Ну вот. Так что все зависит именно
от крепкого государства. А какова, если чуть-чуть отскочить в сторону, а в чем причина-то этого голода была?
Это 21-20 годов?
Погода не выросла, не посадили.
Это всегда катализатор засуха, не урожай.
Угу.
Да, а отсутствие у людей запасов. В Российской империи там все было понятно. Крестьяне сами по себе нищие, да, это вот была проблема. Постоянное обнищание крестьян. Они исполняли огромное количество повинностей, платили подати. До русской революции они еще и выкупные платежи платили. И постоянно были должны. А платили они чем? Хлебом, который они производили, который вывозили, да, на экспорт.
Угу.
Скупали за бесценок. В голодный год они обрастали кредитами. У них не было ничего. То есть, урожай, когда не урожай случался, у крестьян не оставалось запасов, потому что весь этот лишний хлеб они отдавали уплату. Да, они должны были собрать урожай, чтобы прожить до следующего года и заплатить вот эти кредиты, платежи, подати обязательные. Они это уплачивают, не урожай, у них нет запасов, начинается голод.
То есть, никакого, условно скажем, подкожного жира не накопить?
Нет, да. Не накопить при такой системе. А в 21-м году у нас вообще целый клубок катастроф. Мы с вами об этом говорили в одной из передач. Это и Первая мировая война, это гражданская война, которая прошлась, кстати, несколько раз фронтами, именно по тем местностям, где голод разразился. И, разумеется, это полная экономическая и политическая блокада Советской России. Санкции тогда были намного жестче, чем сейчас. Мы вообще ничего не могли закупать за границей.
Угу.
У нас там был худо-бедно договор торговый с Англией, очень ограниченный. Ну, и пользуясь им, мы не могли закупать в промышленных объемах ничего такого. Да? И нам отказывались предоставить любую помощь. То есть, страна разрушенная, нищая, бюджета нет, все на нуле. Да? Это вот было, наверное, самое большое, вернее, самое глубокое дно, на котором мы когда-либо отпускались. Но мы от него оттолкнулись и через 40 лет запустили человека в космос. Да, то есть, вот у нас в 21-м году нет ничего. Железнодорожные пути разрушены, паровозный парк разрушен, возить не на чем, падеж скота из-за неурожая, голод, вот люди ледят людей, да, полный ужас. С нами никто не торгует, с нами никто не контактирует, мы в блокаде, мы в вакууме. Надо его прорывать как-то. И вот от этого мы оттолкнулись. Вот 21-й год и 61-й год. Сравните. Это 40 лет. Это жизнь одного поколения.
Еще и войну победили, походу.
Причем победили люди, которые выжили в голод. Солдаты Великой Отечественной войны – это дети, которые пережили вот этот страшный голод. Да, посмотрите, у них основной год рождения там 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Они дети голода. И именно детей в первую очередь старались спасать. Именно для них все бросали, да, вот в ущерб взрослым. И их спасли, вырвали из этого всего. Да.
Страшно.
Ну, были разные судьбы. Знаю, что вот Петербургу очень близка такая фамилия, как Вера Гальмштейн, археолог. Очень известный археолог советский. Она в 21-м году оказалась в Самаре, в университете. Фактически умирала с голода. Вместе с будущим академиком Тихомировым. Вот. Пережила голод. Помогали ей. И наши власти ее на паёк поставили. И шведский Красный Крест потом взялся за них. Тоже выделял им пайки. Этот комитет Нансена.
Угу.
Она пережила этот страшный голод. Причем в разгар голода они организовывали археологические экспедиции.
Ого.
Первые именно при советской власти самарские археологические экспедиции были в 21-м году. В разгар голода. То есть, это совершенно фанатичные люди науки. Для них наука была главным. И вот она после этого голода уехала в Петербург, в Петроград, в Ленинград, да, и умерла от голода в блокаду Ленинграда.
Настигла все-таки.
Да. Вот это вот уникально, да, судьба. То есть один голод не убил, а потом вот фашист все равно.
Ну, да, если касательно города Ленинграда, у нас-то это про блокаду, я не знаю, там. Все наши учителя блокаду пережили, все это всегда на уроках рассказывали. Там, кстати, я главное повторю, что практически 1 000 000 человек они умерли, несмотря на то, что съесть было кого, извините за цинизм. И вот учителя, да и не только учителя, рассказывали, что ну, трупы в основном их выносили на улицу, ну, потому что... В квартире в одной находиться просто страшно с мертвым. Выносили на улице, естественно, при этом раздевали, потому что одежда самим нужна была. Ну и говорили, что достаточно часто встречались трупы с отрезанными ягодицами. То есть это явно кто-то откромсал, да, убежал срезать. И съел. Да. Но опять-таки большинство просто умерло от голода, потому что переступить себя в подобных вещах. Это не для всех.
Ну, вот в 20-е годы специально у мертвецких караулы выставляли, чтобы не воровали трупы, да. А, кстати, даже не сказал. Иногда все-таки трупоедов привлекали, но в том случае, если они как раз воровали труп, угу. Да, вот из мертвецких, либо разрывали свежих покойников, их обвиняли в краже гроба. Вот. То есть, как бы нанесли ущерб семье покойного.
Угу.
Тут бывало такое. Но тоже это быстро прекратили. Вот. Просто охраны выставляли у кладбищ, брали под охрану. Да, то есть, это опять же заботились о чувствах вот, родственников умерших.
Вот. Крепка была советская власть, раз такое смогли.
Да, дух людей был крепок. Понимаете? И самое главное, то, что быстро смогли вникнуть в эту проблему, не пороли эту горячку, да, там, давайте всех там, уничтожать, в лагерь загонять какое-то. Быстро разобрались в проблеме, да, и начали выделять им настоящее зло, отделять. Да, вот этих людоедов-убийц от людей, доведенных до отчаяния. И также быстро поняли, что вот эти люди, которые в отчаянии, тоже надо смотреть, что у него. Если он нормальный, кормить его, надо быстрее его, да, выводить, и он нормально вернется к жизни. Это работник. Вот. И я считаю, у нас сейчас очень много потомков-то их живет. Да. Я сам местный волжанин. Я не знаю про своих предков такого. Но вполне допускаю, что и они могли таким практикам прибегать.
Не надо такое допускать, Григорий.
Вот. Да.
Как говорится, еще ничего не доказано.
Ничего не доказано, не да. Надо. Вот. Но просто повторюсь, что вот, нельзя к этим людям относиться с каким-то вот высокомерием. Да. Покажите вы в их ситуации.
Ну, это да.
Да. И я повторюсь, эти люди, они победили. Они смогли выжить.
Это очень большой вопрос. Можешь ли ты в каких-то слегка ухудшившихся ситуациях оставаться человеком. Помним, не так давно откуда-то там на Украине эвакуировали в сторону Запада украинских граждан, а они вышвыривали из поездов негров, индусов. Ну, ты человек второго сорта, это совершенно очевидно, здесь белые должны ехать. Ну, вот, прекрасно, еще никого не убивают, еще все сыты и всякое такое, а вы уже ведете себя как скоты.
А это расчеловечивание.
Да, а уж тем более, когда что-то подобное происходит, а у тебя дети от голода помирают, например. Mm-hmm. А что ты сделаешь для того, чтобы дети от голода не умерли? А до чего ты дошел, если девочка была? До чего дошло твое сознание, что собственного ребенка можно сожрать, а потом и собственную мать? Mm-hmm. Боже упаси, такое вообще испытывать и в такие ситуации попадать.
Да, и хотел бы еще предупредить не специалистов, да. У нас сейчас же доступ в архив довольно просто получить у людей.
Угу.
Не надо, если вы не специалист, поднимать вот эти дела, их там можно найти во многих архивах региональных, например, да. Там, потому что будут указаны фамилии, адреса людей этих, имена. Ну, зачем вот это, да, все. Как бы им было самим неприятно бы, да, чтобы об этом знали.
Ну, это применительно
это
как...
Это неуважение просто к ним, к этим людям.
Это как про известные репрессии, жертвы этих репрессий. Но давайте покажем, кто на кого стучал. Кто отжимал квартирку в комнатку в коммунальной квартире и вашего предка заложил. А ты знаешь,
да,
кто это. Да, это твои родители. Да, там так интересно. Бабушка с дедушкой выступали. Не надо это никому оглашать. Иначе это... Я не знаю. Это как... в рану палку ткнуть, давай ковырять. Зачем это? Не понимаю. Нет. Нормальным людям это вообще ни к чему. В научных трудах ознакомиться можно, понять, какие были цифры, на что это было похоже, причины, следствия, способ ликвидации.
Ну, надеюсь, мы сегодня вот примерно описали, да, что это такое было, как это выглядело.
Исключительно познавательно. Спасибо, Григорий.
Спасибо.
Заезжайте к нам еще.
Обязательно.
Спасибо. До свидания. На сегодня все.